Название сегодняшней проповеди «Ты туда не ходи». Если помните, прошлая проповедь была о том, куда ты идешь. Куда вы и куда я идем в этом году. Знаете, я верю, что нам, как верующим людям, очень важно понимать, куда мы идем, зачем мы идем именно туда, и что мы достигнем в той цели, в тех планах, в тех направлениях, которые мы сегодня имеем в своем сердце. И знаете, я думаю, что каждый из нас, он на самом деле имеет желание, иметь понимание от Бога, куда идти в этом году, чем заниматься и в каком служении видит его Господь. И сегодня позвольте мне еще немного вам понадоедать и поделиться о том, куда нам идти точно не стоит. Знаете, все, у кого есть дети, я думаю, что у вас был такой период, когда ребенок маленький, и мы постоянно где-то его одергиваем. Ну ты туда не лезь, ну ты сюда вот в розетку пальцы не засовывай, ты вот эту чашку не бери, потому что разобьешь. Когда мы вырастаем, то есть мы уже реже слышим вот эти вот предупреждения или ограничения со стороны людей, которые рядом с нами. И намного чаще нам нужно самим иметь в своем сердце понимание, куда нам нужно идти и куда нам идти не стоит. И давайте сегодня еще раз посмотрим на жизнь Авраама, но больше я хочу сегодня обратить ваше внимание на его племянника Лота. В Бытие, в 12 главе, с 1 по 7 стих мы читаем. Бытие 12, с 1 по 7 стих. Если у вас есть Библия, вместе со мной можете открыть и следить. И вон у нас даже есть на экране, можно читать. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя. И возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана». И первое откровение, которое я вижу в этом месте Писания, на которое я хотел бы обратить ваше и свое внимание. Хорошо следовать за Божьим видением, даже если оно не твое. Задумайтесь над этим. Хорошо следовать за Божьим видением, даже если оно не твое. Лот пошел за Авраамом, хотя Бог его не призывал оставлять Харан. И пока Лот ходил вместе с Авраамом, Бог благословлял и его. Уже в Новом Завете об этом же говорит нам Христос, говоря о нас, как о рабах, которым Он доверил свои таланты. Если у вас есть с собой Новый Завет, вы можете открыть Евангелие от Матфея, 25 главу. Евангелие от Матфея, 25 глава. И мы прочитаем с 24 по 29 стих. Я не буду всю притчу читать. Прочитаю только про одного из персонажей этой притчи. «Подошел и получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим. И я, придя, получил мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант, и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет». О чем говорит нам Иисус в этом месте Писания? О чем говорит нам Иисус? Во-первых, Иисус говорит, что нету на этой земле людей неталантливых, людей, которых бы Бог как-то обделил. В самом начале этой притчи Иисус говорит, что Он дал каждому таланты по мере его сил. То есть интересно, что Бог не дает вам и мне больше, чем мы это можем как-то употребить в своей жизни, как-то это приумножить для Божьей славы. То есть Бог дает вам и мне ровно по нашим силам. Но также Он говорит о том, что когда мы не имеем собственного откровения, куда применить эти таланты, как их приумножить, как послужить ими для Бога и для других людей. Он говорит, что когда у нас нету такого откровения, нам стоит отдать свое время, свои силы и способности тем людям, которые уже служат Богу и знают, куда идти. Те торгующие, о которых здесь говорит Иисус, это те люди, которые уже употребили свои таланты. Они уже что-то приобрели для Бога на эти таланты. И они знают, как правильно применить ваши и мои таланты. Поэтому, если у вас сегодня нету откровения, как служить Богу, чем вы можете быть полезными Богу, помогайте лидеру своей домашней группы. Служите в церкви, когда есть возможность, когда у нас евангелизация, когда нужно даже что-то сделать по хозяйственной части. Всегда есть возможность применить и употребить свои таланты для дела Божьего, для Царства Божьего. Об этом здесь говорит Иисус. Знаете, Бог не только это одобряет, Он это благословляет. И поэтому вместе с Авраамом Бог благословил и Лота. Пока Лот ходил со своим дядей Авраамом, вместе с тем благословением, которое почивало на Аврааме, благословение также действовало и в жизни Лота. Чуть дальше, в 13 главе книги Бытия, мы об этом читаем. 13 глава, с 3 по 6 стих. Давайте вместе мы посмотрим это место Писания. «И продолжал он, Авраам, переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его, между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа». И вот тут обратите внимание. «И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе». Заметьте, Бог настолько благословил Авраама, и Бог настолько благословил его племянника Лота, который вместе с ним пошел, присоединился к его видению, что та земля, на которой они находились, она была непоместительна, то есть им было тесно, им было где-то порой неудобно и некомфортно. И чуть дальше мы читаем, что произошло в жизни Лота, когда Бог благословил его и расширил его пределы. Давайте в этой же главе прочитаем с 7 по 13 стихи. Там написано: «И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И хананеи, и ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево. Лот возвел свои очи и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих гора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская, и избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую. И двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить в земле Хананской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны перед Господом». Во-первых, мы видим, что пастухи Авраама и Лота начали спорить из-за пастбищ. И в этой ситуации очень ясно видно сердце Авраама и сердце племянника Лота. Авраам искал примирение. Авраам проявил инициативу в том, чтобы конфликт не развивался дальше. Лот же не проявил смирения и желания уступить своему дяде лучшую землю. Он просто взял и выбрал то, что выглядело лучше и привлекательнее. Как вы думаете, просто даже если оставить вот культуру того времени и взять современность, кому правильно было бы уступить право выбора в этой ситуации? Кому?
Старшему.
Тому, кто о тебе заботится. Тому, кто тебя вырастил. Потому что когда отец Лота умер, кто, по сути, взял опеку над ним? Кто? Авраам, его дядя, он заботился о нем. Поэтому и Лот присоединился к нему, когда Бог дал ему видение оставить свое отечество и пойти в землю Ханаанскую. И знаете, вот в этом я вижу, что у Лота как раз недоставало смирения. Недоставало где-то вот почтения к своему дяде, который, по сути, заменил ему его родного отца. Расскажу вам одну историю. Однажды к Аврааму Линкольну, тоже тезка Авраама из нашей истории, который в то время был президентом США, пришла на прием одна пожилая женщина. «Что я могу для вас сделать?» – спросил Линкольн. «Ничего. Я просто услышала, что вы любите такое печенье. Я его испекла и принесла вам», – ответила она. На это Авраам Линкольн, сильно удивившись, ответил: «Вы первый человек, который пришел ко мне не просить, а дать». Знаете, этот пример, он подтверждает одну такую простую истину, что в этом мире есть серьезная проблема. Значительное большинство людей ищут своего, даже приходя к Богу. Много людей приходят к Богу и говорят: «Дай, дай, помоги, исцели, реши мою проблему». То есть обычно так происходит даже в нашей жизни. Даже в моей жизни. Давайте будем честными. Так происходит. И знаете, этот пример, он подтверждает одну такую истину, которую Бог сказал через апостола Павла. «Никто не ищи своего, но каждый ищи пользы другого». Поэтому следующее откровение, которое я вижу в этом месте Писания. «Не все, что выглядит привлекательно в наших глазах, принесет благословение в нашу жизнь». Не все, что на первый взгляд кажется нам красивым, привлекательным, хорошим, оно в результате принесет благословение в вашу и в мою жизнь. Кто из вас любит выбирать фрукты в магазине? Ну вот вы приходите, вы же не все подряд набираете. Там гнилое, прибитое, там разбитое, некрасивое. То есть обычно, ну вот я, допустим, покупаю что-то для семьи, я прихожу, и я смотрю каждое яблочко, да, чтобы оно не было гнилое, чтобы оно не было подпорчено. И знаете, в чем есть подвох в нашем современном мире? Сейчас так обрабатывают все эти фрукты, особенно яблоки, да? То есть, что они могут сверху быть очень красивыми, такими блестящими, их там, я не знаю, чем натирают, какими химикатами. Такое красивое. А когда его разрезать, оно внутри может быть все черное. То есть оно уже может быть уже не год, а уже там два лежало. Но из-за того, что его так хорошо сверху химикатами обработали, оно сверху форму сохранило, привлекательно сохранило, а внутри уже, ну, его есть нельзя. Поэтому мой вам совет, такой чисто практический, не духовный. Когда выбираете яблоки, смотрите, обычно эти яблоки, вот там, где вот, вот эта вот палочка, да, там обычно можно увидеть, что оно уже внутри, оно уже прогнившее. Сверху оно может быть красивое, классное, такое красное, блестящее, а внутри уже прогнившее. Поэтому не все, что выглядит привлекательно и в нашей жизни, и когда мы что-то выбираем, даже продукты в магазине, не все принесет благословение в нашу жизнь. В чем была проблема выбора Лота? Он выбрал более легкий путь, но при этом закрыл глаза на то, что место, где он планировал жить и растить своих детей, было наполнено грехом и злом. Бог говорит, если вы были внимательны, в этом месте Писания, в самом конце: «Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом». Если об этом говорит Бог, как вы думаете, это было видно со стороны? Я думаю, что было видно. Я думаю, что если Бог это подчеркивает в этом месте Писания, то Лот, который жил тоже рядышком, он тоже слышал эти слухи, что там делается, как там решаются те или иные вопросы и, ну, какое там вообще состояние. Но он выбрал именно эту землю, потому что она была привлекательна. И хочу вам еще один такой вопрос задать. Нормально ли иметь общение с грешниками? Нормально ли общаться с грешниками? Ну, с людьми, которые живут без Бога. В какой-то степени да. Я скажу вам, да, нормально, если мы общаемся с целью привести их к Господу. Но если мы просто живем среди греха и при этом никак не влияем на наше окружение, то хотим мы этого или нет, это окружение повлияет на нас. Знаете, не бывает какой-то серединки. Вы не можете просто вот жить в этом мире как бы в вакууме. Вот сейчас вот опять-таки приведу пример с магазинами. Многие продукты их запечатывают в вакуумную упаковку. Для чего? Чтобы сохранить их от попадания каких-то микробов, микроорганизмов, чтобы они дольше сохранились. Но знаете, в нашей жизни такого не бывает. Мы не можем жить там, где вы живете, там, где я живу, в каком-то таком вот вакууме, себя окружить какой-то вот, не знаю, особенной атмосферой. Либо мы будем влиять на наше окружение, либо это окружение повлияет на вас и повлияет на меня. Послание к Коринфянам, если вы на время отвлечетесь от нашего местописания, 1 Коринфянам, 15 глава, 33 стих. 1 Коринфянам, 15 глава, 33 стих. Апостол Павел пишет нам следующее. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». О чем здесь говорит апостол Павел? Можно находиться где угодно, можно жить как угодно, общаться с кем угодно, и на тебя это никак не повлияет. Об этом говорит это местописание. Правда? Да? Нет. Он говорит, что даже если у вас сегодня хороший, добрый нрав, измененный Богом характер, измененное Богом мышление, но вы находитесь в худом сообществе, не обманывайтесь. Оно на вас повлияет. Либо вы этих людей приведете к Богу, вы на них повлияете, либо они развратят ваши добрые нравы. Вот так происходит. Если положить в одну корзину картошки, яблок или каких-то других фруктов, все хорошие фрукты, и один фрукт, который немножко подгнивший, даже может быть еще не подгнивший, а прибитый, и дать им недельку полежать вместе. Что произойдет через неделю? Этот испортится, который был просто даже ну, где-то придавленный, прибитый. И он заразит те фрукты, которые вокруг него. И если не убрать вот эти все зараженные, испорченные фрукты, все, что находится в этой корзине, все испортится. И еще будет такой аромат на всю квартиру или на то место, где ну, вы храните да, свои фрукты или какие-то овощи, что ну, без противогаза туда будет невозможно заходить. Поэтому родители... Хочу вам дать такой небольшой совет, и в себе в том числе. Пока ваши дети живут с вами, ваша ответственность увещевать их не общаться близко, и тем более не строить взаимоотношения с теми, кто живет без Бога. Знаете, в нашей церкви я наблюдал одну картину. То есть я практически с самого начала этой церкви, как ее начали миссионеры, и я наблюдал такую картину. Но это, в принципе, не только в нашей церкви, во многих церквях. Те сестры, те братья, которые вышли за неверующих, не только не привели их к Господу, но и сами оставили церковь и Бога. А те, кто дождались и вышли замуж за верующих, сегодня имеют чудесные семьи и прекрасных детей. Вот так вот. Ну, нету посерединки. То есть, какого-то среднего варианта я не наблюдал. Те, которые пошли на компромисс, как-то вот побоялись остаться холостыми, незамужними, и вышли, поспешили. Может быть, там не какие-то там были плохие совсем там те ребята или девушки, но вышли за неверующих. Не только они их не привели к Богу, они сами оставили Бога и сами оставили церковь. Знаете, нам этому нужно самим учиться, и нам этому стоит учить своих детей. Поэтому стоит дожидаться именно видения от Бога для себя и для своих детей. Не стоит бросаться на то, что выглядит привлекательно. Потому что, говорят даже, да, встречают по одежке, поважают потом, потому что находятся внутри нашей черепной коробки. И порой нам стоит, как один герой из фильма, можно, Коль, показать этот фрагмент из фильма «Джентльмены удачи»? Говорить, ты туда не ходи.
Эй, гражданин, ты туда не ходи, ты сюда ходи. А то снег башка попадет, совсем мертвый будешь. Бабушка, туда не ходи, сюда ходи. А то снег башка попадет.
Знаете, это комичный такой фрагмент из этого фильма, хороший фильм, интересные герои. Но знаете, у каждого из нас есть определенная власть, есть определенные полномочия, чтобы тем людям, которые рядом с нами, когда мы видим, что человек уже идет не туда, строить взаимоотношения не с тем человеком. Пока вы родители, пока дети живут с вами, пока вы, допустим, члены одной семьи и ваши родственники, они вас слушают. Описание говорит, что даже нужно настаивать и вовремя, и когда нам кажется не вовремя. Нам нужно, вот как герой этого фильма говорит, ты туда не ходи. Может быть, не послушают вас, ваши дети, может быть, не послушают ваши родные. Но когда снег попадет в башку, и голова будет болеть от проблем, и от того, что они не будут знать, как с этими проблемами разобраться, они вспомнят ваши слова. Они вспомнят то, что вы говорили им о Боге. И они... возможно, переоценят свои решения, свою жизнь и примут в своей жизни уже правильные, взвешенные решения. Знаете, Лот сделал один неправильный выбор, и буквально сразу же в его жизни начались проблемы. Если вы прочитаете следующую главу, мы прочитаем только несколько стихов из нее, то там описываются ситуации, когда цари, которые жили в той местности, они начали выяснять взаимоотношения друг с другом. Одни цари пошли против других царей, но в результате оказался в проблеме Лот. И давайте мы прочитаем 14 главу с 11 по 17 стихи. Победители, ну это те цари, которые победили в этом сражении, взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника Аврамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, амарианина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамовы. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей до Дана, и, разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска, и возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Кто, как вы думаете, выручил Лота из тех проблем, которые начали возникать в его жизни? Кто выручил Лота из тех проблем, которые он сам себе на голову заработал? Бог через Авраама. Через того человека, с которым пока Лот находился рядом, Бог его благословлял. Знаете, так часто в нашей жизни бывает. Мы ходим в церковь, мы находимся в среде верующих, посещаем домашнюю группу, Бог нас благословляет, и мы думаем, что мы такие хорошие. Бывало у вас такое? Потом где-то начинаем потихонечку отходить, какими-то своими делами заниматься, уходить в суету. И начинаются проблемы за проблемой. Мы думаем, Бог, как же так? Все же было хорошо, ты же меня любишь. Но знаете, проблема в том, что мы перепутали Божье благословение и с тем, что мы такие хорошие, мы чего-то заслужили, и Бог нам обязан или Бог нас должен благословить. На самом деле, пока мы ходим Божьими путями, Бог благословляет нас. Но когда мы уходим с Божьих путей, должен Бог нас благословлять? Должен?
Вообще не должен.
Ничего он нам не должен. Ничего не должен. Знаете, Бог предупреждал Лота. В этой ситуации, я думаю, что это такой первый был колокольчик его жизни. Когда Бог вот так вот зазвонил, говорит, Лот, посмотри. Посмотри, что происходит в твоей жизни. Посмотри, что произошло. Буквально много времени не прошло, как он оставил Авраама и поселился вот в пределах Содома и Гоморры. Бог раз позвонил, Бог другой раз позвонил. Знаете, что бы вы, давайте мы про себя подумаем, что бы вы сделали, если бы в вашей жизни начались серьезные проблемы из-за того окружения, в котором вы живете? Можете мне не говорить, просто подумайте. Что бы вы сделали? Что бы вы сделали, если бы вам сказали, что вас уволят с работы за то, что вы не согласитесь, как все, кто с вами работает, обманывать или что-то там воровать, что-то там делать неправильно? Что вы сделаете, если увидите, что ваши дети подпали под плохое влияние своих сверстников? Что вы сделаете? Подумайте об этом. Что вы будете делать в этой ситуации? Лот, вы можете посмотреть в Писании, Лот ничего не сделал. Он просто продолжал жить там, где ему было удобно. Авраам продолжал за него молиться. И давайте мы посмотрим одно такое место чуть дальше. Это Бытие, 18 глава. Бытие, 18 глава, с 20 по 23 стих. Бог уже решил наказать жителей Содома и Гоморры. Бог уже решил уничтожить эти города, и Авраам узнал об этом. То есть Бог не сокрыл от него это. «И сказал Господь, вопль Содомский и Гоморрский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет. Узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял перед лицом Господа, и подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым?» Знаете, чуть дальше вы можете увидеть, что Авраам, как истинный еврей, он даже в этой молитве умудрился поторговаться с Богом по поводу количества тех людей, которых будет достаточно в Содоме и Гоморре, чтобы Бог не погубил эти города. То есть он ходатайствовал до последнего, пока Бог сказал, все, Авраам, хорошо, что ты переживаешь за своего племянника, но будет то, что будет. И хотел бы просто показать вам одну такую картину, что произошло, когда Бог наказал Содом и Гоморру. Вы видите, что Лоту со своей семьей просто пришлось убегать. Где его бараны? Где его мелкий крупный скот? Где его имение? Где его дом, который он построил в Содоме? Все пропало. Когда мы выбираем не Божьи пути, когда мы выбираем то, что блестит красиво, то, что выглядит красиво, потом нам придется это потерять. Писание нас предупреждает, чтобы мы вообще особо не привязывались к тому, что мы имеем на этой земле. Апостол Петр говорит, что земля и все дела на ней сгорят. Вообще, все, что мы здесь имеем, собираем, строим, наживаем, оно все однажды сгорит, как Содом и Гоморра. Мы останемся только со своими душами, да, если мы их доверили в руки Божьи. Ну, еще даст Бог, может быть, еще кого-то с собой прихватим на небеса. И чуть дальше давайте мы прочитаем Бытие, 19 главу, с 30 по 38 стих. Что произошло, когда Лот поспешности убежал из Содома и Гоморры? «И вышел Лот из Сигора, и стал жить в горе, и с ним две дочери его. Ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей, отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восстановим от отца нашего племя». Как вы думаете, откуда такая гениальная мысль появилась в сердце у старшей дочери Лота? Окружение. То, что она видела с самого своего детства. Знаете, то, даже сам факт того, что Лот был не против, чтобы его дочери женились, то есть, точнее, вышли замуж за мужчин из Содома, уже говорит о том, что Лот допускал в своей жизни очень много компромиссов. Он давал чересчур большую свободу своим детям. Он не говорил им, дочери, вы сюда не ходите. Помните, как поступали патриархи со своими детьми? Чем они отличались от Лота? Что они заповедовали своим детям? Кто помнит? С кем они должны были строить свои взаимоотношения? На ком они должны были жениться, выходить замуж? Куда Авраам послал своего слугу? На свою родину, чтобы слуга взял ему из дочерей его племени. Куда потом Исаак отправил Иакова? Опять-таки, к себе на родину, да, чтобы он не женился на дочерях ханаанских. А что сделал Лот, чтобы его дочери имели правильное отношение, правильные ценности в своей жизни? Знаете, я не вижу. Может быть, что-то он ему говорил, Но, скорее всего, даже то, что он им говорил, оно было недостаточно убедительно. Он им не объяснил, почему плохо выйти замуж за содомлян. Он не объяснил, возможно, им, почему плохо те или иные грехи. Поэтому они не посчитали для себя зазорным, чтобы напоить своего отца и с ним переспать. Его собственные дочери так поступили со своим отцом. Хотя Писание говорит, что праведный Лот, живя в Содоме, он мучился. Ну, я, конечно, этого не очень вижу, ну, в книге Бытие, но в послании к Евреям об этом говорится. И давайте мы дальше прочитаем, что произошло. «И напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая, и спала с отцом своим, а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей, вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь, и ты войди и спи с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином и в эту ночь, и вошла младшая и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего, и родила старшая сына, и нарекла ему имя Моав. Он отец моавитян до ныне. И младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бен-Ами. Он отец аммонитян до ныне». Можно, Коль, да, эту картинку? Знаете, тяжело терять то, что ты нажил годами. Но самое печальное в этой истории, что дочери Лота пропитались грехом Содома и переспали с собственным отцом. И именно из-за этого греха возникло два народа – моавитяне и аммонитяне. Народы, которые впоследствии очень сильно притесняли народ Божий Израиля. Знаете, все, что рождается в результате греха, оно никогда не принесет благословения. Оно, наоборот, будет враждовать со всем, что является Божьим, со всем, что от Бога. Поэтому все, что мы можем нажить в результате компромисса, в результате каких-то вот уступочек в своей жизни, оно не принесет ни вам, ни мне, ни нашим детям благословения. А еще хуже, это может стать проклятием для наших потомков. И наши потомки могут быть проклятием для верующих людей, как это произошло с моавитянами и аммонитянами. И последнее откровение, которое я вижу в этом месте Писания. Наш пример непослушания Богу отразится в наших детях и их потомках. Наш пример непослушания Богу, ваш и мой пример, отразится не только в наших детях, но даже в их потомках. Если Бог не остановит этого проклятия, если Бог не придет в жизнь наших детей или в жизнь наших внуков, этот пример, он будет передаваться из поколения в поколение. Но это будет не хороший пример, не Божий пример. Это будет пример, который передали дочери Лотовы своим потомкам. Хотим ли мы иметь благословение в своей жизни? Хотим или нет?
Да, конечно.
Хотим, да? Думаю, что хотим. А хотим ли мы, чтобы и наши дети наследовали благословение? Кто хочет? Кого есть дети, внуки? Хотите, да, чтобы они наследовали благословение? Хорошо. Поэтому ваш и мой выбор идти за Богом или идти за своими желаниями, это именно тот пример, который мы покажем своим детям. Я говорил, я буду повторять. Я не знаю, кому принадлежит это выражение, но однажды кто-то сказал, что наши дети не слушают нас, они нас смотрят. Наши дети смотрят, как мы живем, как мы поступаем, как мы реагируем на те или иные ситуации. Говорили ли мы спасибо? Извиняемся ли мы перед ними или другими людьми, когда мы не правы? Каемся ли мы перед Богом, когда мы согрешили? Наши дети все это видят, и они нас копируют. Есть хорошая такая пословица, и она в этом случае очень справедлива, что яблочко от яблони далеко не укатывается, да? Недалеко падает. В завершение расскажу вам еще одну историю из жизни Авраама Линкольна. Президент США Авраам Линкольн сказал однажды: «Всем я обязан моей матери-ангелу, всем, кем я стал и кем буду». Однажды во время гражданской войны у Линкольна были очень частые такие трудные моменты. То на грани было вот поражение Северных Штатов. И в один из вечеров генерал его армии поздно вечером пришел к нему домой с важной вестью. Служанка встретила его на пороге и вежливо сказала: «Президент уже спит, На что генерал возразил: «Но я слышу его голос». И он отстранил служанку и вошел в дом Авраама Линкольна. Когда он осторожно приоткрыл дверь в комнату президента, то он увидел, что тот стоял на коленях и молился. Президент не забыл завета своей матери, молитвенницы. И он это делал в самые трудные моменты, в самые трудные периоды своей жизни. Какой пример подаете вы своим детям? Какой пример подаю я, как верующий, тем людям, которые меня окружают? Видят ли люди рядом со мной, что я следую за Христом? Видят ли это мои дети? И увидят ли это мои внуки? Следую ли я только за тем, что мне нравится? Или я ищу видение и откровение от Бога и следую за Ним? Хочу сделать вам и мне такой призыв, такой вызов. Давайте мы будем следовать за Божьим видением, даже если оно не наше. Давайте выбирать не то, что более привлекательно, а то, что Божье. И пусть наша жизнь, она будет добрым примером для наших детей и для их потомков. Давайте мы вместе встанем для молитвы, хотел бы пригласить Катю сюда, чтобы играть. И хотел бы вместе с вами об этом помолиться, чтобы Бог помог нам делать эти правильные выборы в своей жизни. Отец Небесный, мы сейчас в смирении стоим перед Тобой. Мы осознаем, что Ты щедр милостью, Ты долготерпелив и много милостью. И порой в нашей жизни есть много благословений, которые мы не заслужили. Это проявление Твоей милости и проявление Твоей любви в Сыне Твоем Иисусе Христе. И я сегодня молюсь за себя, я сегодня молюсь за каждого моего брата и сестру на этом месте. Помоги нам в своей жизни следовать за тем видением, которое Ты дал. Помоги нам следовать за тем видением, которое, возможно, не наше. Это видение нашего лидера, это видение пастора, это видение церкви. Но когда у нас нету своего видения, нету откровения, что нам делать, помоги нам быть верными тому видению, которое Ты уже дал другому. Помоги нам, подобно Лоту, оставить, может быть, то, что нам было удобно, там, где приятно, и пойти с тем человеком, который следует за Тобой, который служит Тебе, который верен Тебе во всем. Боже, помоги нам осознавать, что каждый наш выбор, каждый наш неправильный выбор, он отразится в нашей жизни. И в жизни наших детей, в жизни тех наших близких и родных, кто живет с нами. Дай нам, Боже, понимать, что каждое наше решение, оно принесет либо благословение, либо проклятие в нашу жизнь. И дай нам, Господь, размышлять, перед каждым решением, перед каждым выбором, куда я приду в результате этого решения? Каких целей я достигну? Будет ли это благословение не просто для меня? Будет ли это благословением для моих детей? Будет ли это благословением для моей семьи? Будет это благословением для моих соседей и сотрудников? Приведет ли это ко Христу? Буду ли я показывать этот хороший, добрый пример для них? Или они увидят, что я просто иду на компромиссы? Я просто плыву по течению, я просто поступаю ко всем. И, Боже, пускай наша жизнь, пускай наши выборы, они станут хорошим, добрым примером для наших детей, для наших внуков, для наших семей, для наших соседей, для наших друзей и сотрудников по работе. Пусть наш пример, он передается в поколение. Пусть о нашем примере скажут наши дети своим детям. Пусть о наших решениях наши внуки расскажут своим детям. Пусть наши жизненные испытания, наши победы и наши поражения, они станут хорошим, добрым примером для наших детей и для их потомков. Чтобы они не поступали сообразно этому миру. Чтобы они не поступали так, как поступают все люди вокруг них. Чтобы они могли сказать: «Мой папа поступал так. Моя мама, в этой ситуации молилась. Пусть наши дети, они увидят нас, этот хороший, добрый пример следования за Тобой и веры в Тебя. Благословляем Тебя, превозносим Тебя и просим, пускай Твой Дух Святой, Он направляет и ведет нас в этой жизни. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.